Категорически с Гоблином на Спутник.
Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Спутник на русском, меня зовут Кирилл Орлов, и это программа «Категорически с Гоблином», где мы обсуждаем с Дмитрием Юрьевичем Пучковым самые важные и интересные новости недели. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Кирилл, приветствую.
Последнюю неделю практически все западные СМИ, все западные политики говорили нам, что есть только версия с ИГИЛ и участием ИГИЛ и организаторами из ИГИЛ в теракте в Подмосковье. Сегодня турецкий официальный представитель правящей партии заявил, что теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле не мог быть совершен без поддержки зарубежных спецслужб. Вот как такое заявление Турции понимать и на какие мысли оно наталкивает?
Ну, тут зайдем издалека. Для меня совершенно непонятно. А как можно, не проведя следственные действия, говорить о том, кто это делал и почему, зачем, под чьим руководством? Как это? Вот следствие еще не завершено, а Соединенные Штаты уже громогласно заявляют, Украина тут ни при чем. Может, они что-то знают? Кто там при чем? То есть, оно логически-то примитивно. Если Украина не при чем, и вы твердо это знаете, то кто при чем? Говорите сразу. Какой-то ИГИЛ? Ну, не знаю, с моей точки зрения, как-то не очень похоже на то, что это некие, условно скажем так, религиозные фанатики делают. Не похоже. Обычно в этом самом ИГИЛе, запрещенном на территории Российской Федерации, ну, как-то орут про Господа Бога и жизни свои не сильно жалеют. А тут взяли и убежали. То есть, а если за деньги, то кто деньги дал? А кто этих людей нашел? Кто дал деньги? Кто объяснил, что к чему? Кто сказал, где поджигать в наиболее, так сказать, уязвимых местах? Гораздо больше вопросов. Ну, а то, что Турция подобные вопросы задает, весьма показательно. То есть, даже внутри НАТО нет уже давнишнего такого плотного единодушия, когда мы вот как сказали в Вашингтонском обкоме, так мы и будем за ним повторять. Эти вот все сказки там про какую-то свободу прессы, свободу слова и прочее, этот пропагандистский бред как-то вот дружно перестал работать 2 года назад. Ну, уж тут совсем, по-моему, даже самым интеллектуально обиженным гражданам понятно, кто всем руководит, кто все направляет и вообще. Тезис совершенно правильный. Я бы не стал акцентировать на том, что сказала Турция. Я, возвращаясь в начало, я бы вернулся к следственным действиям. Давайте проверим связи этих граждан, давайте проверим, с кем они общались, давайте проверим, кто им деньги посылал, откуда, в каких объемах. Вот это было бы интересно, да. А после этого давайте говорить о том, что же это было. И в чем смысл слушать американцев? Ну, для меня загадка. А вы откуда это знаете вообще? Вон северные потоки взорвали, никому, кроме вас, это было не надо, вот никому. Как это еще древние римляне говорили, что перво-наперво ищите, кому это выгодно. Выгодно это Соединенным Штатам. Президент Байден обещал, что северные потоки работать не будут, и вот они взорваны. Да, вот. Нет, тут же было заявлено, что это русские взорвали северные потоки, а потом оказалось, что не русские. Ну, что вы чушь какую-то городите? То, что вот так вот выступают турки, ну, на мой взгляд, нам это на руку, надо в эту сторону дружить, надо эту тему развивать и надо показывать. Посмотрите, дорогие граждане, а вот заказчики, а вот организаторы, это всего лишь исполнители, а заказчик, он, вот так, надо дружить с Турцией на эту тему.
Вот, кстати, по поводу, а откуда им вообще американцам известно что-то, очень интересную запись сделали «Нью-Йорк Таймс». Они сказали, что спецслужбы США не поделились с Россией всей информацией, которая у них была о теракте, о предстоящем тогда еще теракте, потому что они опасались, что российские власти очень заинтересуются, откуда вообще такая информация у Соединенных Штатов Америки есть, и что там за источник этой информации, почему США вообще об этом известно.
Ну, тут вопрос, не знаю, на мой взгляд, немножко в другой плоскости лежит. Вот у них был злейший враг Соединенных Штатов, Усама бен Ладен, которого они якобы там убили, и все такое. И Аль-Каида, которую он организовал. Давайте поинтересуемся. Совсем недавно, до, так сказать, этих событий, когда он стал врагом, кем он был? Это был первейший борец с советскими войсками на территории Афганистана, которого выращивало, снабжало, организовывало, направляло Центральное разведывательное управление США. Это лучший друг американцев, который вот как-то так потом сложилось, пришлось его убить. Ну, давайте посмотрим на ИГИЛ, этот запрещенный на территории Российской Федерации. А вот совсем недавно мы видели, как бойцов ИГИЛ спешно эвакуировали американцы на территории Сирии. А куда они их эвакуируют? Первое. Вы этих людоедов, зачем вы к ним вообще близко подходите? Это натуральные людоеды. Зачем вы к ним подходите? А, понимаете, они нужны. Они нужны для наших специальных операций. Мы их вывезли в Афганистан, там мы их дальше тренировали. Ну, потом, правда, бросили, но связи крепкие остались. Денег на подготовку у нас хватает, все нормально. На территории России живут мусульмане. Мы к мусульманам внедрим членов ИГИЛ. Это мы организовывали в том числе выезд российских граждан для участия в боевых действиях на территории Сирии. А потом зашлем их обратно с известными инструкциями, наставлениями и прочее. Поэтому, ну, чего? Вот спецслужбы американские, не чурающиеся общения с людоедами, они же это и не скрывают, по большому счету. Поэтому веры им нет никакой. Вот вы знаете, вот настоящая свобода слова, которую обеспечивает в первую очередь построенный американцами интернет, она освещает вещи совершенно неприглядные. Совершенно. Если вчера это такие, знаете, там рыцари плаща и кинжала, и никто ничего не знает, а сегодня все все знают, а сегодня все все видят. И действовать прежними методами, ну, как-то, мягко говоря, не то, что неэтично, а уже даже как-то странно. Но если работает, зачем что-то менять? Они продолжают то, что они делали всегда против Советского Союза, например. Они то же самое теперь делают против России. Для многих граждан открытие, что дело было вовсе не в коммунизме и не в коммунистах. Дело было в России и в русских, что сейчас очень сильно обнажилось. Вот.
Вот про интернет вы хорошо заметили. Тут как раз Буданов заявил, что Телеграм – это вообще-то угроза национальной безопасности Украины, и вообще Телеграма быть не должно.
Ну, правильно говорит. Какие сомнения? Это даже не применительно к этому самому подонку Буданову, ну да, это опасные вещи. Понимаете, ну как-то никто у нас, наверное, ну если гражданам задать вопрос, а давайте на федеральные каналы запустим экстремистов, у нас же свобода слова, пусть экстремисты, террористы начнут продвигать свою точку зрения, оправдывая собственные преступления, оправдывая массовые убийства, ну, по-моему, все только пальцем у виска покрутят в своем уме. А в интернете именно это и происходит. Непонятные люди пишут непонятно о чем. В первую очередь, ну, например, учитывая то, что нынешняя молодежь, она вообще не склонна к телевидению относится резко отрицательно. Ну, просто не смотрят. А где они информацию черпают? В интернете. А кто там эту информацию дает? Знаете, это когда у нас товарищ генерал Коношенков огласит результаты прошедшего дня, что там произошло на поле боя на Украине. Ну, это прекрасно. Но поскольку молодежь, она привыкла жить в потоке информации, а этого недостаточно. А кто еще предоставляет информацию? ЦИПСО украинское. ЦИПСО, да, там 95% о боевых действиях поставляют откровенные враги. Хорошо ли это, что наша молодежь лезет вот туда, получая информационные помои, поглощая их, и через это голова начинает работать крайне странным образом? Наверное, нет. Я считаю, что это категорически неправильно, что на территории Российской Федерации все вот эти вот барбосы нацистские, они вообще им делать нечего, они не должны иметь возможности обращаться к населению нашей страны. Но интернет, он на такой стадии развития находится, что мы не можем это отсечь. Это физически невозможно, потому что вызовет такие последствия. Но мы же помним, как Роскомнадзор глушил Телеграм, когда там повалились банки, а вы что делаете? Ой-ой-ой, давайте включим назад. И включили. Это физически невозможно. Оно не так должно быть построено. Изменения, тектонические изменения, они идут. Интернет, который изначально был общий для всех, он вот неуклонно превратится в сугубо сегментированный. Вот здесь вот США, и говорите там что угодно. Вот тут вот Франция, независимая от США. А вот здесь Россия. Самые умные оказались китайцы, которые изначально не пускали к себе ни YouTube, ни Facebook экстремистская контора, ни Twitter экстремистская контора, ни Instagram экстремистская контора, никого не пустили. Они все построили свое, и наружу уходить по большому счету не надо. Плюс, конечно, им иероглифы помогают, ну, точно так же, как нам может помогать кириллица. Зачем? Зачем их сюда пускать? Это при Борисе Николаевиче Ельцине достаточно странные люди запускали к нам «Голос Америки», «Свободную Европу», «Радио Свобода». А зачем? Вот это организации, построенные Центральным разведывательным управлением, руководят которыми американские оперативники, которые оказывают идеологическое воздействие на население Российской Федерации. Зачем это? Кто их сюда позвал? С какой целью? Какие задачи они тут решают? Этого быть не должно. И обратите внимание, они на территории РФ уже не функционируют. Так что опасения украинских нацистов понять можно. Только ничего они, на мой взгляд, ничего они с этим не сделают. Это физически невозможно.
Продолжая разговор о Буданове, буквально после теракта, директор ФСБ Бортников сказал, что Буданов является законной военной целью, также сказал, что нужно СБУ признать террористической организацией, а потом, когда его спросили, почему некоторые из этих деятелей до сих пор живы, он сказал, все впереди. Вот как думаете, действительно ли что-то изменится в этом направлении после слов директора ФСБ и можно ожидать некоторых решений по поводу вот тех конкретных действий?
Ну, к сожалению, а скорее всего, наверное, к счастью, я таких решений не принимаю, и мои решения ни на что не влияют. Но я считаю, что вот это вот злокачественное образование на теле страны под названием Украина, возникшее в результате государственного переворота и прихода к власти украинских нацистов, оно все террористическое изначально. Оно пришло к власти в результате государственного переворота, организовало свое гестапо, тиранит граждан изо всех сил. Ну, надо ли считать руководство этого злокачественного образования террористами? Безусловно, надо. Место террориста под землей. Что вообще, по-моему, никаких рассуждений быть не может. Для меня, как и для всех остальных, загадка, почему 2 года назад их не начали ликвидировать массово. Для меня загадка. Почему на территорию Украины заезжают там какие-то президенты, премьер-министры, едут абсолютно безбоязненно, то есть совершенно очевидно, твердо зная, что их никто не будет трогать. И если это заканчивается продолжительными атаками, например, на Донецк, обстрелами, вот эта вот безнаказанность, она именно к этому ведет, обстрелами Белгорода, я обращаю внимание всех, и Донецк, и Белгород, это территория Российской Федерации. То есть боевые действия ведутся против Российской Федерации на нашей территории. На мой взгляд, это недопустимо. Можем ли мы попасть в какого-нибудь этого там Буданова или еще кого? Это вопрос второй. Мы можем попасть куда угодно. С моей точки зрения, все органы власти этого террористического государства, ну вот, например, помещение, где они заседают, здание, вот это вот давным-давно должно быть уничтожено. То есть вот улица Банковая, равняйтесь с землей. Какие проблемы? Вы хотя бы сигнал пошлите, вот что с вами будет. Если как-то их вылавливать, ну, тоже, наверное, можно. Беспроблемно, на мой взгляд. Потому что на территории этого террористического образования достаточно успешно действует наша разведка. И там люди, которые целиком и полностью поддерживают Российскую Федерацию, которые могут произвести целеуказание, могут доложить о том, что вот произошло, так сказать, по факту. Правильно ли это? Абсолютно правильно, да. Там понять это не сильно сложно, понимаете? Везде, где есть люди, они, например, на чем-то приезжают. Если у вас тут условно школа, а в подвале у нее какой-то там секретный пункт или госпиталь, как это они в Киеве делают, где у них ГУР сидит под госпиталем, ну, если туда приезжают специфические машины каждый день с известными номерами, ходят какие-то люди, а чё, вот что сюда приезжает 30 машин каждый день, если тут школа? Ну, наверное, там что-то не так. Ну, туда, безусловно, надо жахнуть, да. Совершенно вот, без всяких этих самых. Ну, я считаю, сложно это, когда какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, чтобы там подкралась и ликвидировала его, так сказать, руками, это сложно. А вот чтобы ракета прилетела, как с добрым утром. Ракет у нас много, и они должны прилетать везде. Эта сволочь постоянно должна помнить, что на нее идет охота, и в результате которой их будут ликвидировать. Совершенно правильно.
Вот вы отметили, что место террориста под землей, и здесь хочется с вами обсудить, как с бывшим сотрудником правоохранительных органов, дискуссию, которая сейчас развернулась в стране по поводу смертной казни. Нужно ли ее возвращать для террористов, не нужно, какие есть сильные стороны этого решения, скажем так, и какие есть проблемы, вот на ваш взгляд.
С моей точки зрения, я десятилетия про это говорю, с моей точки зрения, смертную казнь надо вернуть за ряд достаточно специфических преступлений. Вот, например, террористическая деятельность. А как по-другому-то? Тут надо вернуться немножко в прошлое, а почему у нас ее не стало, смертной казни? То есть вопросы на тему, там, решает это что-то, не решает, а вдруг вы там ошиблись, а вдруг еще что-то. Ну, вот, например, в медицине постоянно ошибаются. Чик, и не ту ногу отпилили, чик, и не ту руку отпилили, не тот зуб вырвали. Давайте медицину закроем, потому что кому-то вот получилось так, отрезали не ту ногу. Давайте медицину прекратим, хирургию запретим. Ну, вы в своем уме, как это такое возможно? Везде работают люди, и везде люди ошибаются. Цена ошибки высока? Да, высока. Ну и ответственность за это бывает, не поверите. Давайте определимся, а кто, откуда взялся вообще этот отказ от смертной казни? А это при Борисе Николаевиче Ельцине в таком раболепном стремлении угодить Европе, а давайте мы как в Европе сделаем. Да Европе плевать на то, что и как у вас, у нас. Они нас даже за папуасов не считают. Кому вы там пытаетесь понравиться? Перед кем вы там лебезите? Первое, оно же главное, вот у нас вот так, как мы внутри своей страны считаем нужным делать. Ваше мнение можем послушать со всем уважением, да. Менять на основании того, что вы там что-то сказали, что у вас передовой общественный строй, который мы должны копировать, вон лес, вон там, идите туда. Нам это не интересно. Мы делать будем так, как считаем нужным и правильным мы. Вот террорист забежал в здание и убил, ну, сколько там погибших? 130 с чем-то человек. Извините, точную цифру не знаю. Убили. Вот у людей в семье горе. Дальше эти люди платят налоги, а на эти налоги кормят, поят, одевают, обувают, обеспечивают медицинской помощью вот этих тварей. Это как? Вот у нас теперь все со страшной силой религиозные, там Господь Бог им жизнь дает и всякое такое. Хорошо, Господь Бог жизнь дал, а отняла какая-то сволочь. Что с этой сволочью должно происходить? Ну, как там в древних текстах написано? Око за око, зуб за зуб. Не надо мне тут про любовь какую-то рассказывать. Подставь левую щеку, вы еще уголовный кодекс отмените из вашего человеколюбия. Нет. Если вот эта тварь отнимает у людей жизни, она твердо должна знать, придут специально обученные люди и отнимут жизнь у него. Нравится это кому-то, не нравится, а вот такое воздаяние. Только так, по мере, так сказать, ты убиваешь людей, да, считаешь для себя это возможным, жди, ликвидируют тебя, по-другому оно не работает. Применительно к действующей ситуации Ну, даже там, естественно, есть серьезнейшие юридические сложности для того, чтобы это вернуть. Ну, вот у нас, например, сейчас идет война. Вот у нас, так сказать, по ходу военного времени законы обычно работают несколько не так. Ну, вот террорист, вот члены его семьи. Это, знаете, там глубоко копать можно до бесконечности. А вот мама знала, что сынок готовит, а в правоохранительные органы не сообщила. А вот трупы, 130 человек убитых. А мама в этом виновата или нет? И вот эти вот все идиотские там, ой, родственники не обязаны там давать показания. Обязаны. Обязаны, и все. Это ты соучастница преступления. Это из-за тебя убили. Из-за того, что ты вовремя не доложила, эта тварь совершила вот такое чудовищное преступление. Там вот все это, знаете, как это, за стебель потянуло, там вот такие корни. Сделать это непросто. Ну, на мой взгляд, надо обязательно.
Вот
Применительно к террористам, да.
вы отметили, что на Западе нас даже за папуасов не считают. И очень хорошая иллюстрация этим словам тут пришла из Германии, где глава МВД страны заявил, что Германия внесет изменения в текст для соискателей гражданства, добавит туда вопросы о Холокосте, иудаизме, истории Израиля, потому что преступление Германии против человечности, Холокост, возлагает на Германию особую ответственность за защиту евреев и государства Израиль. И здесь возникает вопрос. 6 миллионов евреев погибло из-за действий Германии. Это, безусловно, трагедия. Но почему-то вот про миллионы и миллионы, десятки миллионов славян, тех же самых, которые погибли из-за действий Германии, как-то немцы решили не вспоминать. А вот почему такая избирательность?
Ну, в этом я вижу большую часть нашей вины. То есть Советский Союз, который, с какой стороны ни посмотри, больше всех пострадал от действий немецких нацистов. Это у нас убили 27 миллионов человек. Это у нас разрушили города до основания. Я не говорю там про заводы, фабрики. Города равнялись с землей. Типа Минск, Мурманск. Кому интересно, поищите в интернете, на что были похожи города после бомбежки немецкой. Но надо ли было этим заниматься? Надо. Вот Нюрнбергский процесс прошел, и что? А чего вы остановились? Хочется задать вопрос. Ну, так получилось, что ГДР наш союзник, и нам там как-то не очень. А с ФРГ мы торгуем, и там как-то не очень. А почему? И финны, они наши друзья тоже. А вот все ли в курсе, что в финских концлагерях смертность среди советских граждан была сильно выше, чем в немецких концлагерях? Все ли в курсе, что такая гнусная тварь, как маршал Маннергейм, закрывал блокаду Ленинграда с севера, с юга фон Лейб немец, а сверху Маннергейм условный финн? Все в курсе, да? А почему вы про это забыли? А потому что вот надо там это торговать, там дружбу дружить надо, безусловно. А нацистских преступников надо ловить и карать, чисто на всякий случай. Военные преступления не имеют срока давности. Активно ли вы этим занимаетесь? Нет, никак вообще. То есть Советский Союз это как-то все спустил на тормозах. Ну а теперь мы столкнулись, так сказать, вот, посмотрите, что дальше. О, про евреев мы помним, да, помним. А про русских нет, не помним. Ничего, нам не интересно, да и вообще у вас никто и не страдал. Вот мы на моем канале, еще пока YouTube был живой, мы с историком Егором Яковлевым все это дело там старательно рассматривали, изучали геноцид советского народа немецкими нацистами. И все это поимело серьезные плоды нашими судами. Геноцид признан, геноцид в отношении советского народа, потому что это был геноцид, да. Сейчас работаем над тем, чтобы признали блокаду Ленинграда актом геноцида. Ну и действовать в этом направлении надо сильно активнее. То есть искать историков, которые работают на эту тему, организовывать научные исследования. Здесь делали вот это, здесь делали вот это. Там, вы знаете, вот в Беларуси выпустили шеститомник. У белорусов с этим лучше всех вообще, с преступлениями нацистов. Выпустили шеститомник. Там 6 районов в Беларуси, и вот по каждому району это такие здоровенные тома, где собраны протоколы допросов, например, украинских нацистов, которые сожгли Хатынь, протоколы допросов немцев, в том числе эсэсовцев, донесения наших командиров, партизан, там вот огромный такой корпус документов. Ну, я вот, в общем-то, не слабонервный. И, знаете, вот есть такой художественный, страшный совершенно художественный фильм «Иди и смотри». Чудовищное кино о злодеяниях немецких нацистов. На всех производит совершенно оглушающее впечатление этот фильм. Так вот, когда читаешь донесения о том, что там творили украинские нацисты, прибалтийские нацисты, немецкие нацисты, вот когда читаешь, там с каждой страницы по 5 таких фильмов можно заснять. Настолько чудовищные события, там даже не представить, что человек, как биологическое существо, на подобное способен. Вот белорусы абсолютно правильно делают. А у нас как-то неправильно. Надо это направление серьезнейшим образом усиливать и в эту сторону двигаться. И если эти преступления не имеют срока давности, ну, отвечайте, дорогие немцы, отвечайте. Нет, не только евреи пострадали в этой войне. Хотя евреев постигла самая, наверное, страшная участь, как народ. Советские люди тоже пострадали. И советскими людьми надо заниматься, и пусть за это отвечают.
Вот если рассматривать вот эту самую целенаправленную программу уничтожения разных групп населения, скажем так, мы помним, да, действительно, были евреи, были цыгане, были отдельная группа славянские народы, и в их число, конечно, входили и поляки. И вот сейчас мы видим, что Польша и украинским нацистам помогает, и с немцами прекрасно взаимодействует, несмотря на все противоречия. Вот недавно депутат Украинской Рады заявил, что в Польше создали коалицию бронетехники для Украины. Совместно с Германией поляки выступили инициаторами этой всей идеи. А почему поляки как-то забыли то, что произошло, и иногда, конечно, вспоминают, даже фильмы снимают, но как-то это игнорируется, если мы говорим о внешнеполитической деятельности?
Ну, тут, на мой взгляд, наверное, правильнее помнить, что Польшей управляет не так называемый польский народ, который в неизбывной мудрости своей принимает какие-то мегарешения. Польшей управляет элита польская, которая там теми или другими способами и средствами пришла к власти. Польша не самостоятельное государство. Она в первую очередь зависит от США. Что скажут в Вашингтоне, то Польша и будет делать. Это раз. Во-вторых, ну, эта самая элита в настоящий момент, она крайне положительно относится к украинским нацистам. Крайне положительно. Почему? Потому что злейший враг современной Польши – это Россия. Почему злейший враг? Ну, потому что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами. И если обрушить в России власть, если Россию порвать на лоскуты, то ресурсы бесплатно потекут в Европу через Украину и Польшу. И с этого они там запанируют, отлично заживут. Просто с транзита. Все будет хорошо. Ну, в этом нынешняя польская элита видит свое будущее. Именно поэтому они изо всех сил помогают украинским нацистам. Тут не надо думать, что эти самые украинские нацисты в случае прихода поляков, а такое возможно. То есть, там же вы же помните, как они законы принимали, уравнивающие поляков, граждан другого государства, уравнивающие в правах с гражданами Украины поляков. Ну, как-то странно. Это для чего? Ну, наверное, для того, что поляки сюда придут. Вот поляки придут, да. И ни в коем случае не сомневайтесь, что когда они придут, то с украинских нацистов спросят так, что небо покажется совчинку. Помните в художественном фильме «12 стульев» там гражданин Коробейников, по-моему, у него были ордера на стулья, шкафы, мебель всякую. Это очень смешная шутка тех времен про документы на собственность как таковую, в частности, на недвижимость. Когда большевики пришли к власти в России, они все документы на собственность уничтожили вот просто без остатка. Их нет Вообще, их все уничтожили. А Коробейников, ну, это смешно, у него на стулья бумаги остались, это крайне забавно. А вот поляки, когда убегали из Лемберга-Львова, они все сохранили. И это все придется вернуть для начала. Собственность придется вернуть евреям, полякам, неважно, тем, у кого остались документы, а они есть практически у всех. А после этого придется ответить за Волынь, за массовые убийства, там, сыновьям, внукам, кто там у вас принимал в этом участие, твари гнусные, все за это ответят. Но пока такое не наступило, поляки будут строго выступать на стороне Соединенных Штатов, они строго будут поддерживать украинских нацистов, делать все возможное для того, чтобы Украина, ну, если не победила Россию, то хотя бы изрядно ей нагадила. Вот такие у них национальные задачи.
Продолжая про Польшу, мы знаем, что огромное количество польских наемников на Украине воюет, ну, также и значительное число польских военнослужащих кадровых, которые, конечно, открыто там вроде как не находятся, но по факту всем все понятно. И вот на днях сообщили российские средства массовой информации, российские там телеграм-каналы, разного рода источники о том, что некий высокопоставленный польский генерал был ликвидирован в Часы-Фьяре после удара по позициям ВСУ, по пункту ВСУ. И через некоторое время появилась информация, что некий бригадный генерал внезапно скончался. Правда, непонятно где, в Бельгии вроде как, вдалеке от родственников, правда, в Бельгии его тело тоже вроде как нет. Почему-то, видимо, решили не сообщать, где на самом деле этот генерал скончался и от чего. Все-таки как-то не хотят, чтобы это на обозрение польскому обществу все выходило. Или почему они решили сказать там про Бельгию и все вот в этом роде?
Говорить не хотят, от чего? Зато уточнили, что от естественных причин. А вы к чему? К чему вы это уточняете? К тому, что все сразу поймут, что от неестественных причин, да? Ну да, именно поэтому выглядит все это смешно. То есть поляки поставляют туда, на Украину, больше всех наемников там воюют со стороны Польши. Естественно, ну, подавляющую часть. Никто и не говорит, что они там погибли. Есть кладбище в Польше, где их хоронят. Еще я помню, там год назад докладывали, что на каком-то из кладбищ возле воинской части уже похоронили свежих 1200 человек. Но чем больше участвуют, тем больше жертв. Все эти сказки, знаете, что там спецназ «Гром», там о, великолепные солдаты, они так воюют вообще, они так подготовлены. Приезжайте, да, садитесь в окоп, а сейчас по вам начнут лупить какие-нибудь условные гиацинты калибром 152 миллиметра. И у вас на общих основаниях весь ваш спецназ порвет точно так же, как украинских инвалидов, которых сетями на улицах поймали и заволокли в окопы. Они все время гибнут. И там не важно, понимаете, что перед отправкой на Украину, ой, я рапорт написал, что я не служу, там все нормально. Ну, вернусь, другой рапорт напишу, меня восстановят на службе, но блезир соблюден. Ну, если это какие-нибудь там сержанты, капитаны, майоры, то это, в общем-то, достаточно успешно скрывают. А вот генерал, его ж хоронить надо. А значит, это почетный караул, стрельба там и всякое такое. Там про стрельбу, кстати, почему стало известно, что 1200 человек похоронили? Потому что жители ближайших поселений жалуются, там непрерывная стрельба с кладбища. Это почетные караулы стреляют. Ну, давайте пойдем посмотрим, кого там похоронили. О, как интересно у вас. Ну, в общем, генерала спрятать гораздо сложнее, поэтому вот сообщают, что он там от естественных причин скончался. Но это уже в Телеграме, по-моему, у нас как разновидность спорта. О! Там кинжал куда-то прилетел, ждем. Сейчас начнут срываться альпинисты, падать вертолеты, тонуть корабли, и в них, значит, от естественных причин скончаются очередные там граждане Канады, США, Польши, Франции. Выглядит смешно. Ну, будем смотреть дальше.
Тут издание Times, цитирую, сообщает, что западные страны вынуждены готовиться к катастрофическому поражению Украины. Причем в статье, конечно же, сказано, что США должны как можно скорее передать Украине необходимую помощь, европейские союзники Украины тоже должны помочь, но теперь уже там не говорится о том, что эта помощь поможет победить, а сказано, что такая вот помощь поможет протянуть Украине подольше. Куда-то подевались все те сообщения о скорой победе с 2022-2023 до того самого контрнаступления. И сейчас вот призывают готовиться к тому, что совсем скоро Украина, видимо, будет вынуждена сдаться. Ну или как-то по-другому они собираются подготовить Украину к тому, что она проиграет.
Ну, для меня вообще загадка рассуждения подобного рода. По-моему, не надо быть генералом, не надо быть майором и даже рядовым не надо быть для понимания того, что страна Украина, в которой когда-то жило там, ну, на момент начала конфликта, там, я не знаю, 35 миллионов. У них же главное достижение их майданов – это был безвиз. Что они могут свалить из своей замечательной страны куда-то на заработки, мыть унитазы в Польше, и это предел жизненных мечтаний. Ну, вот было 35 миллионов, из которых 10 больше убежало в Европу после начала конфликта. Три, если не больше, убежало на территорию Российской Федерации к родным, близким и даже без них. То есть, условно, минус 15, осталось 20. И оттуда бегут, бегут, бегут непрерывно. Вот с одной стороны 20 миллионов, а с другой стороны в Российской Федерации 150. Хотелось бы вот примитивный вопрос, как там с мобилизационным резервом, где лучше? По-моему, надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, что лучше в России. Далее. Сама организация боевых действий со стороны Украины, когда вся надежда и, в общем-то, основа – это поставка вооружений и боеприпасов с Запада. Сама организация подобного толка, вот лично у меня ничего, кроме недоумения, не вызывает. А сменится политическая ситуация, а сменится руководство, а сменится понимание, и вам перестанут давайте оружие и боеприпасы. Что вы делать будете? Ответа нет. Ну, типа, понятно, это страшная зрада, измена там и всякое такое. Надеяться на подобные вещи, что тебя от и до будут вот снабжать изо всех сил туда-сюда. Ну, я так понимаю, что их изо всех сил и снабжали. Потому что когда из Германии заорали, что у них внутри Бундесвера осталось по 6 снарядов на один леопард, и тут это ведение боевых действий, ну, в 3 минуты, наверное, уложитесь, в общем-то, с 6 снарядами, а дальше-то как воевать? А где все остальное? А все остальное на Украину отдали. А успешно ли они распорядились? Ну, тут я это, иллюзиями бы не мучился. Украина – это, в общем-то, зеркало, в которое мы смотримся. Это часть нашей страны, страны в недалеком прошлом. И это часть нашего народа в настоящем. То есть это они как солдаты от нас ничем не отличаются. Страшно упорные, сильные в обороне, сильные в нападении. Заканчивали одни и те же военные училища, в конце концов, руководство во всяком случае. Но, тем не менее, а как вы можете воевать без снарядов и без техники? А никак. А никак. И все вот эти вот сказки, как они там выстоят, как они вот это, как они вот то. То есть, ну, в моем понимании, к нам отойдет все левобережье, это раз. Когда фронт повалится, и они побегут со страшной силой, отойдет все левобережье Днепра. И прибрежная часть от Одессы до Приднестровья. А остальное будет отрезано от моря, что катастрофически скажется на состоянии, ну, этого псевдогосударства как такового. А потом люди оттуда побегут, кто вообще жить-то хочет. Потому что с вами, со скотами, никакого будущего не построишь. Будущее гражданина Украины в настоящий момент – это быть убитым и засыпанным в окопе. Тебя даже не похоронят. Тебя просто убьют, засыпят и не будут забирать. Не будут забирать, потому что с тебя можно воровать дальше довольствие, денежное, вещевое, деньги себе, вещи продать. Поэтому пропал без вести, сообщим через месяц. Вот. Ну, катастрофа ли это будет? Да, безусловно, катастрофа. Да. И это, как говорил Владимир Владимирович, это мы с вами еще ничего по-настоящему не начинали. Почему для меня загадка? Ну вот, например, нанесение ударов по объектам энергетики украинской. Вот, наконец-то разнесли Днепрогэс. И вы теперь не сможете переключать электричество налево-направо со своих атомных электростанций. Вот нанесли удары по энергетическим объектам в Харькове. И вот у вас уже, это ключевое, не работает водопровод. И не работает канализация. Ну и света нет. Ну, в результате сейчас вы будете гадить в мешки, в пакеты, все это выбрасывать в окно. Я посмотрю, на что ваш город превратится в течение недели. В общем-то, починить это нельзя. Просто нельзя. Почему мы сразу этого не делали? Ну, для меня загадка. Мне это напоминает, знаете, как решили коту хвост отрубить. Будем каждую неделю отрубать по сантиметру, потому что ему больно. По-моему, надо сразу один раз рубануть под корень, и все будет хорошо. Ну, так и с ними, да. Это катастрофа, натуральная катастрофа.
Вот сейчас, в последнее время, мы наблюдаем, что начали использовать в том числе и авиабомбы, и ракетные удары, и дроновые удары по ударам и по там, зданиям СБУ, и по зданиям ГУР, ну и по разным военным объектам в Харькове. Харьковские власти говорят, что давно по ним так не прилетало, как это происходит в последние несколько дней. На ваш взгляд, вот сейчас тот процесс, о котором вы говорите в аналогии с хвостом, он начал исправляться как-то понемногу?
С моей точки зрения, это надо было делать сразу и делать гораздо активнее, потому что, ну, сколько там еще от того хвоста осталось? Если что-то осталось, если хвост еще хотя бы вот такой, надо под корень. Потому что, ну, всех приводят просто в раздражение рассказы. Ой, ракетами, вы знаете, мосты не уничтожить. Вот посмотрите, попали, там дырка образовалась, а они вокруг нее ездят. Ну и а можно туда какой-нибудь катер с 2 тоннами тротила подвести под этот мост и взорвать? Вот у нас робот Федор есть такой, он там за рулем сидит, чего угодно. Посадите его в БТР, набейте тротилом, пусть заедет на мост и взорвется. В конце концов, у нас бомбы есть, приготовьтесь. А почему мы 2 года их не сбрасывали? Вот у граждан вопрос, а почему 2 года не бомбили? О, там что-то делали туда-сюда. Вот такое изобретение у нас, представляете, управляемый модуль коррекции и планирования. Ну, здорово. Его, по-моему, в 1977 году в Советском Союзе изобрели. А к середине 80-х уже ставили куда попало. А почему мы 2 года ждали? И вдруг, смотрите, бомба полтонны прилетела, как жахнула моста, как не бывало. А вчера не было таких бомб, я правильно понимаю, да? А сегодня ролики, ну мы же все смотрим ролики в телеге, насколько там успешно идут боевые действия. А сегодня по посадкам там лупят, и при штурме Авдеевки, оказывается, мы их можем бросать по 100 штук в день. И сейчас начали производить 3-тонные. Я сильно сомневаюсь, что их начали производить. Это, скорее всего, просто из советских арсеналов, которые по непонятным для меня причинам были закрыты, начали их доставать. Ну, слава богу, что начали. Только надо больше, гораздо интенсивнее. Если они у нас там миллионами лежат, в чем я не сомневаюсь, ну, давайте как-то потратим их на благое дело. Если бомба, попавшая на украинские позиции, спасает жизнь хотя бы одного нашего штурмовика, ну, не надо думать про количество бомб. Их у нас много. Предки не доедали, не допивали, не досыпали, изготовили миллионы бомб, зная, с какими тварями на Западе мы будем иметь дело в следующий раз. Давайте пользоваться тем, что оставили предки. Это совершенно правильно, совершенно справедливо. Бросаем по 100 за сутки. Давайте по 200. Всем на пользу.
Вот тут во время одного из недавних ракетных ударов по территории Украины одна из ракет, как сообщают польские власти, на 30 секунд залетела на территорию Польши. Только они ее сбивать не стали, потому что они не хотят получить негативный урон на своей территории от падения ракеты. Да и вообще зачем? но вызвали там посла, посол справедливо сказал, сначала доказательства предоставьте, а потом я уже к вам приду, а так отправьте по почте свою ноту. Ну, в Польше недовольны, конечно, а вот в Пентагоне заявили, что США готовы защищать НАТО, в том числе Польшу, от российских ракет. Хотя Украина требует системы Патриот уже сколько времени, боеприпасы к системам Патриот, и все никак американцы новые боеприпасы давать не хотят, да и вообще никакое оружие в последнее время не дают. К чему тогда такие заявления, что они там кого-то защищать собираются, если по факту они ничего делать-то и не спешат?
Ну, говорить-то что-то надо. Ну, ракеты, как у нас в нашей прессе пишут, одна ракета для Патриота стоит $1 000 000, просто и без затей. Сколько их там у вас? Вы готовы их запускать куда-то? Мы прекрасно видим вашими этими Патриотами, например, утыкана Япония. А наш товарищ Ким Чен Ын пускает ракеты через Японию специально. А вы ничего сделать не можете. Отлично видим, да. Пролетела русская ракета. Ну, да, такое бывает, да. Я когда-то, у меня отец служил в группе советских войск в Германии. Я там при нем жил, в школе учился. Там среди советских военных бытовала такая история. Я не знаю, за правдивость не ручаюсь, что когда Западный Берлин отгородили стеной, то советские войска вокруг проводили учения. Западный Берлин – это некое образование на теле ГДР. Вот советские войска производили учения, и командир танкового полка, которому надо было прибыть из точки А в точку Б, не успевал. Поэтому принял решение ехать сквозь стену и сквозь Западный Берлин. Поступила команда за мной, командирский танк сшиб бетонную плиту там. Вот такой толщины эта стена, на всякий случай, если кто не видел. Ну, сшиб, проехали через Западный Берлин, боевую задачу выполнили, и никто ничего не сказал. Почему? Потому что страшно. Так и тут. Ну, хочешь выступить – выступи. Хочешь сбить – попробуй. Хочешь выступить – выступи. А тебе, в конце концов, на понятном языке объяснят. Наши ракеты летать будем там, где мы хотим. Недоволен, ну, можешь ноты писать, еще чего-нибудь. Будет только хуже. Вот сейчас там идут разговоры какие-то про поставки Украине самолетов F-16. Ну, что само по себе полная дурь и никаких вопросов не решит. Но у них есть наработки. Разместить, значит, аэродромы на территории Польши или Румынии, и они оттуда будут прилетать. А уже прямой, так сказать, речью им сказано, что удары будут нанесены вот по вашим аэродромам, где стоят эти самолеты. Это совершенно справедливо. Это тебе не ракета 40 секунд летела над польской территорией. Это ты, тварь, принимаешь участие в боевых действиях против Российской Федерации. За это ответишь. Вот, как-то так.
Вот про страшно, тут совершенно странная история произошла. Французское телевидение каким-то образом, не знаю, чем они смотрели выступление Александра Григорьевича Лукашенко, но из одного из его выступлений они вынесли, что, мол, Беларусь собирается напасть на Польшу и прибалтийские государства. Зачем, правда, не объясняется, но вроде как для того, чтобы защитить границу Калининградской области. И что вот Лукашенко уже вовсю готовится к тому, что совсем скоро белорусская армия пойдет воевать с Польшей и прибалтийскими государствами, и нужно готовиться странам НАТО к этому. Ну, кроме французского телевидения такой мысли никто не услышал, но все-таки на полном серьезе эксперты стояли, обсуждали то, что вот нужно к белорусскому нападению готовиться. А когда они вот такое произносят вслух, когда они такое обсуждают, у них ничего в голове не щелкает, что это какая-то шизофрения, которая вообще никак с реальностью не соотносится.
Ну, это они и для своего населения рассказывают. Почему население будет хуже жить? Почему уровень жизни катастрофически упадет? Не потому, что вашими странами руководят бездарные идиоты, непонятно как пришедшие к власти, не способные управлять ни экономикой, ни армией, вообще ничем. Все катится известно куда. И это страшная угроза со стороны Белоруссии. Сколько народу проживает в Белоруссии? По-моему, 10 миллионов человек. Могу ошибаться там, туда-сюда, в полмиллиона, может быть. Ну, наверное, 10 миллионов человек. И вот 2 года боевых действий на Украине. Насколько активно белорусские войска принимают там участие? По-моему, никак вообще. Мы союзные государства, это да, но мне так кажется, руководство Российской Федерации не видит никакой необходимости в привлечении белорусских войск. Если уж совсем примитивной точки зрения смотреть, то при нынешнем развитии средств наблюдения и контроля видно абсолютно все. Подготовка нападения, она в первую очередь заключается в сосредоточении определенных масс военнослужащих на границе. Военнослужащие, техника, самолеты, боеприпасы, все это должно быть готово, и все это должно ждать сигнала. Но обратите внимание, даже на территории Украины никто не может обнаружить российские три дивизии, запрятавшиеся там, вот-вот напрыгнут там. Никто ничего подобного не видит. Почему? А потому что никто ничего не готовит. А если вам кажется, что тремя танками можно напасть там на какую-нибудь Польшу или Молдавию, ну, мягко говоря, идиотия с военной точки зрения. Поэтому это вот чайники для чайников. Вы живете плохо, потому что. Рассказы относительно того, что это войска НАТО вы придвигали к границам Российской Федерации. И это вы вызвали вооруженный конфликт, перед началом которого вам русскими словами понятными было сказано: уберите войска туда, где они были. А вы вместо этого что делаете? А вы завлекаете новых членов, Швецию и Финляндию. Ну, отлично получается, да? Мы ничего против не имеем. Завлекайте, да, это ваше дело, и это дело тупорылого абсолютно руководства Швеции и Финляндии, которые на данный момент им на свои народы плевать. Я помню, как в 70-х годах, когда американцы ставили в Западной Германии ракеты среднего радиуса действия «Першинги», какие там многомиллионные демонстрации выходили с требованием не делать этого, уберите ракеты отсюда. Мы не хотим, чтобы советские ядерные заряды были нацелены на Западную Германию. Ну, американцам на это плевать, это ж не у них. И они их туда волокли и ставили. Но я повторюсь, это многомиллионные демонстрации были, безо всяких преувеличений. А сейчас промывание мозгов на Западе работает гораздо сильнее, эффективнее. Там все сказки про коммунистическую пропаганду меркнут перед пропагандой капиталистической. Нагажено в мозги так, что люди, ну, например, вот прилетит к вам в Хельсинки, просто и без затей. Что от вашего Хельсинки останется? Вы считаете, что вас от этого спасет американская база? Нет. Американская база привлечет удары по вашей территории. Привлечет. Она навлечет на вас беду. Но мозги пробыты настолько, нет, давайте нам американскую базу. Наблюдать за этим печально, но ничего хорошего их не ждет. Уйдите отсюда. Если вы сидите на другой стороне глобуса, вот там и сидите, а сюда лезть не надо.
Вот, кстати, про прибалтийские государства. Тут министр обороны Эстонии заявил, что Эстония готова подготовить 200 тысяч украинских солдат. Типа, давайте ускоряйте мобилизацию, а мы с подготовкой поможем. В то же время эта же самая Эстония, мощная армия, направит одного человека для борьбы с хуситами в Красном море. Вот такой вот у них с одной стороны диссонанс, а с другой стороны баланс. Ну, наверное, потому что все остальные люди понадобятся, ну, из великой Эстонии, армии для обучения украинцев.
Хуситы задрожали, в обморок упали. Ну, слушать все время смешно. Но тут другое. То есть вы на полном серьезе, да, собираетесь учить украинских нацистов, это которые орут. Слава Украине, героям слава, что является калькой с воплей «Хайль Гитлер, Зиг Хайль» для многих открытие, что это нацистский, так сказать, эти речевки, нацистские. Вы наследники украинских нацистов, а вы, ну, эти гауляйтеры эстонские, ну, тут вообще никаких сомнений нет, чьи они наследники эстонских нацистов. Вы, значит, собираетесь готовить украинских нацистов. Но это прямое соучастие в конфликте. Это вы готовите этих убийц, которые, значит, бесконтрольно обстреливают мирные города российские, убивают женщин и детей. Это вы соучастники этого. Я очень хотелось бы, вот мне очень хотелось бы, чтобы они за это ответили. в уголовном порядке. Очень хотелось бы, чтобы так и было, чтобы по завершению конфликта всех этих тварей переловили и отправили под суд.
Ну и в завершение, вот мы о Франции немного поговорили с их странными телепередачами. И тут один очень интересный опрос прошел, который показал, что 82% граждан, опрошенных, конечно же, считают, что страна движется в неправильном направлении. На ваш взгляд, помогут ли такие общественные мнения хоть как-то повлиять на не очень адекватных деятелей, которые заявляют, что они там французскую армию на Украину отправят, что они еще там чего-нибудь сделают не очень правильное и адекватное, или плевать, что там люди считают, главное делать то, что выгодно американским хозяевам, да, и самой вот этой вот незначительной элите по количеству, которая готова пожертвовать всем только ради того, чтобы там власть сохранить или еще какие-то получить преимущества.
Ну, мне это напоминает паровой котел, в котором вот при нормальном, так сказать, подходе дровишек подкинули, манометр держим давление, пар идет, крутит поршня какие-то там, от него мельница работает, еще что-то полезное, можно так представить. Но если напихать не дров, а пороха, который горит со страшной силой, и в котле давление подымется, а крантик прикрутить, откуда пар выходит, то рано или поздно котел взорвется, он не может выдержать такого давления. Это, на мой взгляд, такой наглядный пример, что у них там происходит. С одной стороны, конечно, можно понять, что главные политические решения принимает только руководство. Это безумие советоваться с народными массами. Но для того, чтобы народные массы не возбуждались, надо поддерживать определенный уровень жизни. То есть гражданам надо давать возможность заработать, должна быть работа, и гражданам надо давать возможность это хорошо потратить, чтобы они остались довольны уровнем своей жизни. А вы что делаете? Вот взяли, подорвали газопроводы, и, соответственно, немецкая химическая промышленность лишилась огромного количества рабочих мест. А дальше гигантские конторы типа БАСФ, они вынуждены уходить туда, где газ поступает постоянно по стабильной цене. То есть в Китай, например, или в США. И вот рабочих мест нет, и вот рабочие на улице, и вот работодатели ушли. На какую реакцию вы рассчитываете со стороны граждан, которых вы оставили без денег? Я все понимаю, секретность там и прочее, но так делать нельзя. Это первые предвестники для начала массовых беспорядков. У французов в этом огромный опыт. Мы видели, как там эти желтые жилеты годами рубятся на улице с полицией. Ну, сначала общественные беспорядки, а потом без затей гражданская война. Вот на порог чего вы уже запихали свои страны. Тут, я не знаю, это к худу, к добру, просто эти общественно-политические процессы экономические, они в огромных масштабах, они очень инерционные. Как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Так вот, у этого толстого количество жира уменьшается медленно, он пока сохнет. А зато, когда дойдет до предела, жахнет так, что мало не покажется никому. Зачем они это делают, для чего? Я никаких логических объяснений для себя годами найти не могу. У меня только одно. Кто-то привел к власти абсолютных идиотов, и эти идиоты ломают свои собственные страны. Граждан только пожалеть.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дорогие
вам
друзья,
спасибо, Кирилл.
Подписывайтесь на канал «Спутник» на русском, подписывайтесь на ресурсы Дмитрия Пучкова, пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео и до скорых встреч. До свидания.
Категорически с «Гоблином» на «Спутник».